Картина недели.
18:03 в Петербурге, в студии радио «Комсомольская правда». Мы снова собрались, чтобы позубоскалить, и в данном случае позубоскалить, ну, по тому поводу, по которому, мне кажется, не позубоскалил только ленивый. А в студии у нас журналист Роман Перл, давно не было. Приветствую, Рома, ура.
Привет, мы ленивыми не будем сегодня, да?
В смысле, что-то тебя плохо слышно, мне кажется.
А сейчас
гораздо лучше. Отлично, да. У нас еще Александра Медведева, это главный редактор петербургского формата, на секундочку.
Добрый день.
Слышно ли Александра Медведева у нас?
Хорошо.
Значит, послушайте, вот прямо сейчас мы сейчас даем возможность нашей службе, которая пытается сделать наш эфир более грамотным, чем он мог бы быть. Мы даем ей время, а я пока объясняю, что о чем мы будем говорить сегодня. Наш парламент неожиданным образом стал каким-то, знаете ли, не местом для политических дискуссий. Вот подумайте об этом, да? А он стал каким-то местом для, для какого-то комизма, для каких-то клоунов. Знаете что, я предлагаю вам послушать то, что сказал недавно второй человек в Петербурге, господин Макаров, спикер нашего парламента. Вот он сказал следующее. Это очень важно. Я бы даже, честно говоря, повторила, если бы умела. Я просто не знаю, как это сделать. Но я бы даже повторила вот последнюю фразу. Я очень прошу послушать внимательно последнюю фразу, что он сказал.
Но не может председатель комиссии по культуре, культурной столице, науке, образованию зажигать на митинге с Навальным. Вы что сюда, коллеги оппозиции, стремитесь к нам сюда повестку перенести, что ли, протестную из Москвы? Зачем это делать? Город Санкт-Петербург спокойно живет и жил все эти годы. Зачем колыхать то, что и телебонить то, что нельзя делать?
Хорошо, значит, я просто напомню, что спикер сказал, что нечего вот тут вот телебонькать вот это вот все и всячески раскачивать.
Предыстория.
Да.
Максим Резник, глава комиссии по культуре, образованию.
Внезапно стало слышно перла.
И спорту внезапно.
Да.
Прорезался голос. Да.
Говори.
Принял участие в московском митинге за освобождение политзаключенных. Вместе,
так,
в частности, с оппозиционером Алексеем Навальным. И Вячеслав Макаров в одном из появлений на публике заявил, что это полное безобразие, не надо телебонить. Или, как ты утверждаешь, телебонькать.
Я настаиваю на телебонькать.
Ты настаиваешь на телебонькать.
Хорошо.
Сегодня Вячеслав Серафимович объяснил свои слова. Он объяснил, попробовал рассказать этимологию этого слова, что оно означает.
Довольно длительное. Я считаю, что Вячеслав Серафимович выказал себя филологом. Продолжай.
Да, тут довольно словарное объяснение. Я его, пожалуй, зачитаю.
Пожалуй, давай.
Кавычки открываются. Когда ни за что не отвечаешь, можно быть иностранцем в своей собственной стране. Можно не служить отечеству поколениями и быть тотально безразличным к его судьбе. Вот за этой гранью равнодушия и плывут в одном синонимическом потоке...
Синонимическом
потоке все загранные действия. Колыхать, полуправдить, половинить, подстрекать,
это
провоцировать, интриговать и раскалывать. Через эти слова мы выходим на смысл слова «телебонить». Настойчиво, как в центрифуге. Крутиться в митингах ради митингов. Суетиться в протесте ради протеста. Вячеслав Макаров, председатель ЗАГС Собрания Петербурга.
Бессмысленно говорить о том, что это восхитительно, потому что это и так очевидно, но я не понимаю, почему Александра Медведева не подключается к нашему общему восторгу, потому что мне кажется, что вот то, что мы сейчас услышали...
Она конфетку не съела.
Конфетку не съела, понятно. Нет, но вообще, вы считаете, спикер может позволить себе говорить такую хрень?
Ну, во-первых, сразу идет оценка «хрень».
Да, извините.
Это уже оценочная вещь.
Да, но я сейчас скажу нашей обслуживающей службе, что, к сожалению, не очень хорошо слышно. Да, вы продолжайте. Вас все равно слышно.
Да.
Слышно, через мой микрофон, не важно, все равно слышно. Да, говорите.
Хотелось бы все-таки, чтобы сначала меня было слышно, потом уже говорить на эту тему. Но я бы вообще, в принципе, на последние процессы, которые происходят в городе, и в частности, и с парламентом, посмотрела бы гораздо более шире. И говоря о тех или иных конкретных фразах или словах, которые в тот или иной период времени произносят политики. Я бы отталкивалась от общефилософских пониманий процессов власти и городской политики в Петербурге.
Философские чтения на радио «Комсомольская правда».
Ну, когда-то же они должны быть, хотя бы однажды, да?
Так.
И я бы начала с того, что вот если говорить конкретно о выступлении Вячеслава Серафимовича, то это реакция, его такая реакция на процессы, которые происходят, и его позиция по поводу определенных процессов, которых он сказал. И обычно, когда высказывают политики реакцию на те или иные процессы, они обязательно либо вставляют какие-то слова, либо делают какие-то заявления, которые не могут не обратить на себя внимания.
Либо путают слова, как это часто делает наш губернатор Александр Беглов.
Подождите, тут разные вещи, мне кажется.
Либо специально это делается. То есть происходят специально или случайно какие-то процессы, которые обращают на себя внимание, и отталкиваясь от этой какой-то детали, люди дальше обсуждают сами темы и сами процессы.
Окей, так. То есть вы считаете, что это было специально сделано господином Макаровым?
Для чего? Я думаю, что это специально подготовили для него службы пиар-сопровождения, и он воспользовался этими заготовками, и реакция, она все равно произошла. Я возвращаюсь дальше к природе политических процессов, хочу сказать, что обычно обращением на себя внимания люди занимаются в двух случаях. Либо для того, чтобы заполучить власть, либо для того, чтобы ее продемонстрировать. В данном случае с Вячеславом Серафимовичем у него реакция...
Вообще это нам говорит мама 9-летнего ребенка. Извините, что я открываю личные тайны. Ну, в том смысле, что 9-летние дети очень часто ведут себя именно так, обращая на себя внимание. Понимаете, о чем я говорю?
Как дети, так и пожилые люди.
Да.
То есть тогда, когда... То есть либо у Вячеслава Серафимовича Макарова, у него власть и так есть. И она в ближайшее время будет продолжать быть.
Так.
В таком случае, выходя на трибуну и делая заявление, он тем или иным каким-то моментом обращает внимание на само заявление, а не на процессы, при которых ему нужно заполучить власть.
Моя дорогая Саша, я позволю себе снова оценочное заявление, боюсь, что... Несмотря на то, что Вячеслав Серафимович Макаров сделал такое очень сложное заявление, он показал себя полным идиотом. Я уже сказала слово «хрень», и теперь позволю себе слово «идиот». Поспорите ли вы со мной?
Я не буду это комментировать, потому что я не комментирую оценочные личные мнения.
Поняла вас, и вы имеете на это право.
Я бы обратил внимание совсем на другое, на самом деле. Действительно, да, он хочет продемонстрировать власть у него, и он имеет право делать такие заявления. Но вопрос в том, что он демонстрирует это даже не избирателям, потому что и Вячеславу Макарову, и тем более нынешней городской администрации абсолютно начихать на избирателя, на жителей, на людей, которые тут живут, приезжают и находятся.
Но
адресник...
К этому адрес, мы уже давно успели привыкнуть.
Адрес этих слов находится в другом месте, и мне кажется, вот это самая большая проблема. Именно поэтому эти слова звучат так. Потому что если бы они были адресованы классическому избирателю, они бы звучали наверняка немного по-другому.
Я поняла сейчас твою позицию, Рома. Знаете, что я забыла сказать нашим слушателям, что важно, наверное? Я хотела предложить вообще любому нашему слушателю позвонить нам в эфир в случае чего, да, и сказать, а вот вы, например, чем готовы потеребонькать? Или потелебонькать?
Или потелебонить.
Чем можете потелебонить? Вот вы лично, чем можете потелебонить? Вот расскажите нам по телефону 418-3773. Я абсолютно серьезно. Вот кто чем? Я сейчас буду думать о том, чем я могу потелебонить. Прям вот всю рекламную паузу буду думать об этом. Неловко тебя спросить, Роба, об этом? Чем бы ты мог потелебонить прямо сейчас?
Да, собственно, я уже сколько...
Или воздержался.
Почти 15 минут языком телебоню. Что уж останавливаться-то?
Воздержался бы от этого. Но вообще, на самом деле, действительно ужасно, когда... Ужасно, когда мы готовы и хотим к тому, чтобы наша власть была сильной, сакральной, всемогущей.
Прям хотим? Серьезно?
Ну, послушай, Рома, ну, наша страна заточена под то, чтобы наши правители были царями, прежде всего, а не демократами.
Не, я хочу, чтобы вот, когда гуляю с коляской, чтобы у меня поребрик был ниже, когда я перехожу дорогу, а не чтобы я с коляской прибыл. Я вот этого хочу.
Окей, хорошо, мне нравится. Я принимаю, да, Рома, да, хорошо. Но так или иначе, получается, что... Я уже сказала совершенно
оценочно. Мне просто совсем не хочется, чтобы банда стариков-мошенников была сакральной, понимаешь?
Банда стариков-мошенников? Хорошо.
Каковыми они, по сути, являются? Да, говорим это безадресно, чтобы никто не обиделся.
Маленькая пауза рекламная, вернемся через 2 минуты.
Картина недели.
Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдров, Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9.00 с Давидом Шнейдеровым. Целых 2 часа смотрим кино по радио. Картина недели.
Я же говорила, что рекламная пауза будет короткой. Мы снова здесь. Мы снова здесь, да, Роман Перл и Александра Медведева. То есть Александра Медведева – это главный редактор издательств, издания «Петербургский формат». Я все правильно говорю, да? И журналист Роман Перл, который, в общем, частенько у нас бывает, за что ему огромное спасибо. И мы, слушайте, на самом деле, ну, правда, мы не могли пройти мимо этой прекрасной формулировки господина Макарова про телебонькать или теребонькать, или что бы там он ни говорил. Ну, правда, это гомерически смешно с одной стороны, но с другой стороны, это чудовищно грустно. Потому что, по большому счету, наша власть, это, как бы это правильно сказать, придержащие, они выказывают себя действительно старыми грустными клоунами, у которых ничего уже не стоит, не висит. Они ни на что не способны. Они говорят такую ерунду и ересь, что, в принципе, им, возможно, пора куда-то, может быть, дома престарелых. Бог его знает. Но, понимаете, все это начинает напоминать балаган. Мы говорим о политической культуре. Я смотрела специально сегодня в философский словарь. Настолько сложное определение слова «политическая культура», что я поняла, что мой слабый мозг это не воспримет. Вы же тоже, наверное, об этом думали? Саш, для вас есть представление о том, что такое политическая культура?
Для меня есть понятие, представление, что такое политическая система и культура политической системы, скажем так. И я с огромным удовольствием изучаю разные ее проявления, и негативные, и позитивные, и для себя выверила уже некоторые тенденции, и, которые проходят, на самом деле, если мы окунемся даже в философию со времен Платона, его теории государства, когда 4 системы строя, они все равно переходят друг за другом, но мы в это не будем сейчас вдаваться, кому так интересно, тот почитает. Но мне очень интересно наблюдать вживую эти процессы, которые происходят на наших глазах на протяжении вот этих 20 лет, 30 лет последних, и отдельные моменты видеть, которые для нас уже понятно, куда они дальше перейдут. И в этой части, в части системы политической культуры, скажем так, из того, что происходит сейчас, я бы хотела отметить несколько моментов, к которым мы в итоге пришли, к выступлению, которые в итоге привели к этому выступлению Вячеслава Серафимовича.
Про теребонькать, я напоминаю, ключевое слово.
Не теребонькать, а телебонькать.
Продолжайте, Александр.
Вот, молодцы, вы акцентируете внимание на том аспекте, который на будущее и в истории оставит это выступление. Собственно говоря, даже высказывая негативное мнение об этом выступлении, вы оставляете его в истории с плюсом. Есть определенные теории, которые говорят о том, что, и это практика такая, что неважно, вот Алла Борисовна Пугачева выехала на лимузине или на машине к перрону, и все это обсуждают. Одни ее защищают, одни говорят, что она не имеет права, другие ее ругают. У нас Михаил Сергеевич Боярский нарушил правила ПДД, и неважно.
Молодежь да. Это называют мерзким словом хайп. Ох, даже не знаю, что это такое, но
вот знаете, даже хайп это прям. Да, даже вот это слово, которым они это называют, это тоже привлечение определенного внимания. Когда политические, культурные деятели, различные сферы, где очень важно быть популярным человеком для того, чтобы зарабатывать средства на свою жизнь, на поддержку своего дела, своего бизнеса, своего имиджа и так далее. Когда они теряют популярность, у них есть ровно два выхода. Первое – сделать что-то светлое, доброе. И второе – когда внутренних этих ресурсов нету, совершить такой поступок, который вызовет эмоции. Иногда эмоции негодования, иногда эмоции ярости, иногда эмоции поддержки. То есть взбаламутить какую-то тему настолько, чтобы всегда были, чтобы расколоть общество, чтобы были защитники, сторонники, противники. И в этой части, я закончу эту мысль, к чему я веду. И в этой части... Выступление Вячеслава Серафимовича, оно было направлено на два момента и две истории, которые возмутили или вызвали защиту определенных сторон. Это первая история с демонстрацией флага радужного на первом же заседании одного из муниципалитетов. И второе, это выходка именно с демонстративным снятием портрета. И дело в том, что те люди, которые совершили и тот, и другой поступок, им не хватило собственных внутренних ресурсов, чтобы совершить какой-либо иной поступок, также который способен был бы также вызвать эмоции, но, может быть, не такие.
Я поняла вас. Александра, мне хотелось бы сейчас вам задать вопрос, оправдывает ли вот эта вот необходимость, да, того, о чем вы говорите, оправдывает ли она глупость. Но, Рома, я то, что ты хотел вставить вот в речь Александры, так
да, извини. Еще.
Нет, просто да. Саша говорила о том, что когда политик, кто-то на политике теряет популярность, он
только возьми микрофон ближе к рту.
Ага. Движется к определенному действию, да, какие-то заявления делать, какое-то действие направленное на хайп. Я так понял, что ты говорила о тех депутатах, которые вывешивали радужный флаг и снимали портреты Путина с Бегловым.
Но они пока еще не стали популярными, они пока еще не получили себе такую известность, чтобы о них знали во всем городе, поэтому они совершили такие поступки, которые привлекли к ним первичное внимание. И неважно, негативное оно или позитивное, значит, это уже да. Эмоции людей. И это, а что касается реакции на эти, в том числе эти действия Вячеслава Серафимовича Макарова, так простите, пожалуйста, он уже себе, как вы правильно сказали, что он уже действительно не очень молодой человек и не очень молодой политик, он уже все, что мог,
я сказал.
Он уже сделал, да, и у него и так уже есть власть. Он уже определенные полномочия.
Власть не может просто есть, за власть всегда надо бороться. Каждую минуту, каждую секунду.
У него уже есть на сегодняшний день власть, полномочия,
рычаги. Можно я пропонирую, потому что люди, которые пришли и повесили там, один молодой человек, муниципальный депутат, повесил радужный флаг. Другой,
да не флаг, а флажок маленький.
Флажок, да, тем более. Владимир Лохонский снял портрет Путина с Бегловым, да, потом их повесили обратно. Они, естественно, не рассчитывали ни на какой хайп, они просто реализовывали свои политические убеждения какие-то.
Кому-то это очень выгодно, чтобы так считали, это и ты поддерживаешь
это
именно эту позицию.
Это естественно, вызывает резкое противодействие, тем более в правящих кругах, потому что реализовывать свои политические убеждения невозможно. Это никому не разрешено. Они это сделали, пришли, вот они избрались вполне законно, они прошли через все эти 10 тысяч фильтров, через беззаконие, через все, они прорвались, и они показали, что у них есть политические убеждения. Ни у кого больше нет.
Ага.
Ни у одного чертова единоросса нет политических убеждений. Это машина зарабатывания денег. Машина зарабатывания денег не терпит личных позиций. Личные позиции вредны для бизнеса. А тут пришли люди и показали свои личные позиции. Ты можешь с ними не соглашаться, даже я могу с какими-то из них не соглашаться, но они пришли, показали, что у них есть эти личные позиции, а это невозможно в нынешней России.
А теперь объясните мне, пожалуйста, кто с чем не согласился? В чем здесь...
А слово «телебонить» было как раз по поводу выступления Максима Резника на митинге в Москве, а не по поводу вот этих вот действий, которые ты говоришь.
Это правда, но я эти действия я тоже хотела обсудить. И мне хотелось их вспомнить. И мне хотелось спросить, а почему они осуждаемы кем-то? Саш, вот этот радужный план.
Я еще раз говорю, что я не знаю, тут вопрос у вас прозвучал, почему они осуждаемы. Не готова ответить на этот вопрос именно так. Я говорю
они
о том,
тобой
что...
осуждаемы?
Они в любом случае вызывают реакцию эмоциональную, на что и было рассчитано. И те же самые митинги в Москве, и они тоже рассчитаны на реакцию на определенное достижение целей. Я говорю именно
какой?
О теории.
Саша, какой цель?
Понимаете, во все времена всегда...
Нет, Саша, не дело не во временах. Вот по поводу чего был этот митинг?
Какой? Допрос?
Нет, просто интересно, нет. Ты понимаешь, о чем ты говоришь?
Я понимаю, о чем я говорю.
Правда, что людей хватали на улице, и они сейчас сидят в местах заключения.
Я в таком случае хочу сказать о том, что в моем детстве 1 мая был праздник, а сегодня 1 мая испорчен.
А при чем тут 1 мая вообще?
Вы знаете,
вообще, при чем тут 1 мая?
Ты знаешь, я сейчас
сегодня...
рыдаю.
Подожди, Алекс, ты знаешь сегодня, какой приговор
Александры?
Прозвучал в Ростове-на-Дону сегодня?
Но мне, честно говоря, как это по-русски, абсолютно плевать на ваш испорченный 1 мая, в том случае, если люди сидят в тюрьме. Вы позволите мне такую личностную оценку?
Сегодня в Ростове-на-Дону посадили людей за то, что они вышли на пикеты. Посадили на длительные сроки, отправили в колонии за то, что они вышли на пикеты. Ты когда пытаешься защитить систему, которая пытается защитить себя, ты не понимаешь масштаб проблемы. Потому что система реально пошла в разнос. Действительно, достигаются какие-то уже экстремумы. Действительно, людей отправляют в места заключения вот тупо ни за что.
Послушайте, на самом деле мы сейчас чуточку...
И по этому поводу был митинг в Москве, на котором выступил Максим Резник.
Мы сейчас перебарщиваем, естественно, эмоционально, это понятно, и я, естественно, тоже.
Ну, это выгодно тем людям, которых вы защищаете.
Безусловно.
Это Роман выгодно тем, кто
Перл
сидит.
И Александра Медведева сейчас
это всего лишь момент истории.
Радио «Комсомольская правда». Простите меня, пожалуйста,
нужно
на рекламную паузу.
Нахрен истории, когда это судьбы
меня.
Людей, пожалуйста.
Согласна. Извините, мы же продолжим буквально через несколько секунд. И ровно с этого места, я вам обещаю. Поехали.
Картина недели.
Люди приготовились ко сну. Почти все разделись. Может, даже уже лежали. В палатке, может, и не тепло. Но не улица, где мороз, ветер. У них дружный коллектив. Впереди восхождение. Все нормально, все здоровы. Никаких тревожных мелодий. И вдруг...
Радио «Комсомольская правда» представляет. Документальный сериал «Трагедия на перевале Дятлова». История, которая будоражит воображение. Слушайте в субботу в 9 вечера по московскому времени. Картина недели.
18:33 в Петербурге, и мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда» для того, чтобы говорить о маразме наших политиков. Ну, послушайте, вы простите мне жесткие формулировки, но когда человек вот это вот все... Погуглите просто. На самом деле, если вдруг кто-то не в курсе, действительно, про потеребонькать господина Макарова, мы понимаем, что мы выходим уже в такой, знаете, запредельный вариант. Вот это уже за пределами понимания. Так не может быть с политиками. В студии радио «Комсомольская правда» Роман Перл, журналист, и тоже журналист, и главный редактор Александра Медведева, издание «Петербургский формат». Мы продолжаем говорить, собственно говоря, мы о чем-то, на чем-то очень волнующем остановились, да? Вот.
Про митинги. Но это на самом деле предыстория всего этого. Не, я бы, знаешь, что? Я бы, знаешь, сейчас все-таки тебя поправил бы немножко. Ну. Мне кажется, не совсем правильно говорить о маразме Вячеслава Макарова, потому что тут совсем другая история. Вот помнишь Игорь Албина, который как-то сказал, что бакланы клюют крышу?
Так.
Он же сказал это не потому, что он так действительно считал. Просто губернатор это Полтавченко...
Это он сказал первое,
губернатор...
что пришло ему в голову.
Нет. Губернатор Полтавченко тогда дал одно очень неудачное интервью, чтобы отвлечь внимание от провала своего босса. Господин Албин пошел и ляпнул про этих дурацких бакланов.
Это что, такая конспирология или действительно так?
По некоторым источникам это действительно так.
Я, кстати, склоняюсь к тому, что это соответствует действительности. У меня тоже была такая информация, потому что именно это выражение, оно Игоря Албину оставило в истории Петербурга, и это связывает, и это очень сильно отвлекло внимание, и это тот самый эффект, который был достигнут...
Да, про то дурацкое интервью все забыли, даже я не помню, что там было уже.
Я даже не помню, но...
Здесь, мне кажется, ситуация примерно такая же, потому что вот главная проблема у нас, конечно, с губернатором, потому что Александр Беглов несет чистейшую...
Вот категорически эти
ахинею,
не согласны. Я считаю,
ахинею,
что у нас нет проблем с губернатором.
Так...
Но так, нормального так, губернатора нет, так проблем, конечно, нет.
Не, подождите,
он несет ахинею, он несет ахинею от чистого сердца. И чтобы, ну, и в очередной раз, когда он открывал станции метро, это, в общем, мы все видели, и про 1918 год, и прочее. Вячеславу Макарову нужно показать, что он на одной волне. Ему надо показать, что он не враг, что он помогает.
Что он
помогает.
На одной волне с губернатором?
Да, да.
Что, вы знаете, мы,
что они сейчас... на одной стороне, в том числе и в словесном понимании.
Вы знаете, мы сейчас пытаемся, у нас вообще все сегодня немножко работает смешно, как вы все заметили, да, немножко не так, как обычно работает радио, но тем не менее мы мужественно пытаемся дозвониться до Виталия Милонова, потому что нам интересно его мнение, у него своеобразная в данном случае позиция, потому что он, если вы помните, очень боролся с нечестными выборами, искренне, и в общем боролся с «Единой Россией», такая была как-то аутоиммунная, как-то, ну, есть болезни, знаете, аутоиммунные, да, которые направлены внутрь организма. Так вот, Виталий Валентинович демонстрировал нам некоторую аутоиммунность. Вот сейчас у нас, похоже, Виталий Валентинович не подходит к телефону или подходит?
Как-то не подходит.
А как-то не подходит? Подходит. Да подходит. А слышим ли мы Виталия Вилоновича? Слышим! Ура! Здравствуйте! Так да, вот, конечно. Вы мне скажите, пожалуйста, Виталий Валентинович, что же-то случилось с господином Макаровым? Он что, это что, это такой, вот как сказали, то, что было с бакланами, или все-таки он в полном маразме? Вот в чем вопрос.
Ну, вы так говорите, конечно, это мне прям неловко слышать.
Ой, правда, неловко, ой, правда, неловко, ой, я прям зарделась вся. Да продолжайте,
понял,
не
Вопрос идет с телебоньканьем, да, там.
Конечно, да.
Новые парламентские выражения про телебоньканье.
Новые парламентские перлы.
По мне, да, первые там у вас сидят, первые.
Да, это правда.
Я знаю, да. Но на самом деле, вот я честно могу сказать, если бы при этом было все другое отлично, мы просили бы телебоньканье 100 тысяч раз.
Да, конечно. Знаете,
вот просто, но когда телебоньканье и все, да, совершенно необычные выборы, где одни округа, есть такие, одни целые районы, где почему-то вдруг ни один оппозиционер вообще не захотел там баллотироваться. Но вот есть такие районы, ну, не знаю, если бы оппозиционеры были все вордаваки, то я бы еще мог бы понять, что воняет чесноком, ни один оппозиционер не дошел. Вот, но вроде не вордаваки. Но почему эта продажная оппозиция как собаки накидываются на одни округа, и абсолютно этих гаденышей нет в других округах? Вот, и при этом все еще и телебонькают. Это вот. А что касается этой феноменальной речи, то для меня-то тут ответ один. Необходимо. Понятно, что сейчас, я вот сейчас не упоминаю это в обычном контексте, Максим Львович Резник. Понятно, что сейчас, после всех вот этих наркозалетов, Максим Львович, это я 100% говорю, должен будет уйти из комиссии. Ну да.
Господи, это подождите, я ну, потеряла вот мысль. А Максим Львович, и что, зачем, почему?
Так, дело в том, что вот эта большая речь была сделана только ради одного. Необходимо сейчас, после всех очередных залетов и зашкваров, что уже даже петербургская оппозиция в открытую объявляет, что часть оппозиционеров пошли на Мюнхенский сговор и абсолютно без боя сдали одни округа и получили неописуемые преференции в других округах. Максим Кац еще говорит, что 6,5 миллионов получил, то есть 100 тысяч долларов. Берет, кстати, в долларах, то и как-то, не в евро. Так вот, понимаете, после того, как вот эти скандалы прошли, нужно Максима срочно опять заделать главным оппозиционером. Поэтому его сейчас толкают к Навальному, он там выступает на митинге у Навального, его обвиняют в связи с навальницами, госдепом и так далее, то есть делают его новую биографию. И это не более чем конструирование своего ручного такого оппозиционного крокодила, который и дальше будет нести знамя главного лидера оппозиции. Хотя, конечно, он никакой не лидер оппозиции, это совершенно, фуфлыжное, это не очень матерное слово, да, можно вроде?
Можно, да, да, пожалуйста.
Вот это фейковая фуфлыжная морзилка, которая совершенно уже давным-давно...
Так сказать, в ваших ведет, устах это так мило, знаешь?
На болото. И в результате у нас получается, что нормальная, вот есть оппозиция совершенно нормальная, то есть та, которая умная, там, интеллигентная, интересная.
Мне просто интересно, кто же может быть умной оппозицией в глазах Милонова? Я не представляю такого человека.
Есть умная, полно умных и интересных людей. Я, кстати, многих из них встречал на выборах.
А, например, кто?
И это люди, которые... Ну, например, вот, ну, хотя бы хочу привести пример. Вот, например, в муниципальном округе Шушары, да, который, кстати, попал вот тоже в самой округ.
И снова вот, Шушары прошла... и опять обтекла, да. Я поняла.
Нет, если говорить о более...
куча оппозиционеров.
Если говорить об известных фигурах.
Нет, известные фигуры давным-давно уже зашкварены. Что Борис Лазаревич, что Максим Львович, это...
Но известные фигуры, ты ими не ограничиваются.
Роман, смотрите, в чем фишка, что современная как бы оппозиция это далеко не какие-то известные структуры. Современная оппозиция это больше идея. То есть люди ассоциируются не с фамилиями, а с неким набором ценностей и идей. Поэтому фамилии как раз здесь не важны.
Виталий Валентинович, не все понимают, что, о чем идет речь. Вот вы говорите, что Единая Россия фальсифицировала выборы. Оппозиция за шквар. А нет, есть в городе какая-то светлая сторона?
Я могу сказать, что вот был центральный район. Сильный, красивый район. Что там сделали? Разгромили за год до выборов организацию. Поставили каких-то прохиндеев на эту организацию центрального района. В результате в центральном районе... как и некоторые злые языки предсказывали, победила сплошная оппозиция.
То есть нет больше светлой силы вообще?
В городе есть светлая сила?
Может, журналиста?
А, конечно, есть. Конечно,
кто?
Есть светлая сила, это я.
Я. Вот.
Шутки в сторону. На самом деле, я считаю, что вот чепуха, которая у нас получилась с выборами, она не дает вообще никакой легитимности местной власти. С одной стороны... это были выборы, как в некоторых округах, где на 5 мест 6 претендентов, и ни одного оппозиционера, как назло, вообще нет. То есть люди, которые победили, они победили не в честной схватке. То есть они не завоевали свою победу, им ее просто дали. А, есть другие округа, где выигрывали там, как мне говорят, где-то вроде в районе там Стенной площади. А, злые языки, конечно, но клеветники.
Виталий Валентинович, скажите, пожалуйста, можно вам такой вопрос задать? Вот на заседании Центральной избирательной комиссии, когда обсуждали бардак на петербургских выборах, назывались фамилии округа депутатов Романова и Вострецова. Вы сидите с ними не так...
Что? Мою фамилию не называли.
Нет, вашу не называли. А вот Романова и Вострецова называли. Вы вот сидите недалеко от них в Государственной Думе. Вы к ним подходили и говорили, ну как же так?
Слушайте, во-первых, давайте так, есть некие нормы. Я не буду обсуждать моих коллег. Что у них там было, я не знаю. Не знаю и подозреваю, что у всех...
Нет, ну как, вы одних коллег обсуждаете, а других коллег не обсуждаете.
Секунду. Я обсуждаю то, что я, чему я сам был свидетелем, да, когда люди на Красненькой речке приходили, их посылали куда подальше, и они стучались в тюремную.
Ой, слушайте, я сейчас вот прям рыдая вынуждена прекратить нашу связь с Виталием Валентиновичем Милоновым, потому что рекламная пауза. Извините.
Картина недели. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Картина недели.
18.46 в Петербурге. Мы по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда. Петербург» с Романом Емельяновым и Александрой Медведевой. И мы продолжаем...
Я не Емельянов.
А я сказала Емельянов, да?
Да, пока не
Господи,
Емельянов.
Господи, Перл. Но можешь выйти замуж, да, почему бы нет. Но пока Перл, да, слава богу. И множество перлов уже прозвучало, тем более, что мы сегодня говорили... с Виталием Валентиновичем, который...
К сожалению, не дослушали его мысли.
К сожалению, не дослушали, но он уже успел обронить массу перлов. Мы знаем, что, например, Виталий Валентинович знает молодежное слово «зашкварный». И мы в таком, знаете ли, восхищении от этого, нет? Вы нет? Не восхищение? Вот, а я, например, знаю, что у Саши, пока Виталий Валентинович формулировал свои прекрасные мысли... тоже родились какие-то, в общем, небездарные мысли. Ну, по крайней мере, давайте послушаем.
Да, у меня родилась мысль, я поняла, что должно было быть и какова должна была быть система, чтобы политическая культура не нарушалась, чтобы проблем таких у нас не возникало, спорах таким бы не было, и никого не задерживали на митингах и не сажали в тюрьму.
Ну, глухонемых выбирать?
Нет, для этого... В городе Санкт-Петербурге нужно было бы выбирать депутатов муниципальных советов по нынешней системе, как они выбираются. Потом в законодательное собрание нужно, чтобы на освобожденной основе назначались депутаты законодательного собрания из числа глав муниципальных советов 111 муниципальных образований. А губернатор Петербурга назначался бы президентом по согласованию с этим законодательным собранием. И тогда бы у нас власть исходила бы... И у нас бы власть исходила бы из мест,
выборы
из муниципальных советов.
К чертовой матери!
Нет, почему?
Вот еще выборы.
Выборы только муниципальных советов, депутатов.
А куда здесь воткнуть демократию, Саш?
На местный уровень. Тогда, когда местные депутаты отвечают за жизнь людей.
Наденьте, пожалуйста, все наушники. Виталий Валентинович, вы с нами?
Виталий... Конечно, с вами. Хоть и в Бейруте, но с вами, да. С вами из Бейрута, да.
Виталий Валентинович, вот смотрите, Саша Медведева сказала, вот это просто, она вдруг поняла, как правильно, и это бы решило наши уже, наконец, вот все проблемы. Что вы думаете по этому поводу? Не слышали?
Нет, конечно, я не слышал.
Да ну и ладно. Да ну и ладно. А слушайте, а может быть, правда, лучше глухонемых выбирать этих спикеров? Может быть, ну, целее будем в целом?
Нет, ну почему? Нет, спикеры должны быть нормальные. Я считаю, что спикер – это как раз человек, который, в отличие от губернатора, отвечает за большой спектр такой политической актуальной повестки.
В отличие от губернатора, вы сказали?
Ну да, потому что губернатор – это все-таки больше...
Безответственная
фигура. Нет, это хозяйственная, это другая ответственность. А спикер, мне кажется, это человек, который ответственен за стратегическую политику, за направление. То есть мы от спикера должны слышать те стратегические направления развития города, инвестиционной политики, финансовой, по которым можно будет сверять как бы часы, которые будут являться ориентиром для инвесторов, для крупного бизнеса.
А был когда-нибудь у нас такой спикер?
Вот я тоже хотел спросить... Был такой спикер?
Ну, знаете, я не готов там обсуждать существующих, но я, например, могу сказать, что в свое время, наверное, Тюльпанов в какой-то момент, он был человеком, который...
Нет, мы, безусловно, все скучаем по Вадиму Альбертовичу, но сказать, что он определял стратегическое развитие города...
Секунду. Не-не, но для крупного, для крупных игроков он был предсказуем, он был как бы понятен.
Предсказуемость – это отличное качество, знаем мы все. И мы действительно, я делала несколько интервью с Тюльпановым, и более тоскливых интервью, пожалуй, у меня не было. При всем моем уважении к господину Тюльпанову, царство ему небесное. Алло.
Да, да, ну так причем здесь тоска интервью? Владимир Альбертович, конечно, не был человеком ярких металлов.
Зажигательным, да, не был. Но, как вы?
Но он умел петь, он умел петь.
Это правда. Это было очень хорошо. Вот это правда. И демонстрировал вот, и, это при любом удобном кстати, случае.
Я хочу сказать, что вот при Тюльпанове у нас был уникальный период, когда законодательное собрание не пыталось бодаться там с исполнительной властью. Там, пытаясь там себе что-то там выгружить, выторговать.
Хорошо. Как теперь выходить из этой ситуации? Вот на ваш взгляд, мне, ну вот случился этот, мягко говоря, ну хорошо, назовем это конфуз. Мягко. Я бы сказала, что это позор в очередной раз. Хотя я уже устала повторять слово позор. Ну вот из этой гадости как выходить-то?
Да, слушайте, спокойно. Дело в том, что я думаю, что сейчас мы увидим определенные реформы и политические, и структурные реформы.
Которые, полагаете, Беглов нам их предложит?
Ну, дело в том, что это все-таки епархия уже не Александра Дмитриевича, а больше федеральная. И я понимаю, что ну, так больше нельзя, потому что я считаю, что моя партия, которую я очень люблю и считаюсь настоящим единороссом, она достойна честной победы и достойна
победы. Кстати, удивительно преданный человек. Вот сколько людей отреклись, да, от вашей партии, а вы все любите. Мы восхищаемся вашей преданностью.
К сожалению, большинство муниципалов, которые, кстати, профуфукали свою избирательную кампанию, да и те, кто не профуфукали, а выиграли в отсутствии любой конкуренции, они стыдливо скрывали свою партийную принадлежность.
Совершенно верно.
Что партия должна считать, ну, даже партия должна...
Более того, так сделал кандидат в губернатор Александр Беглов. Он тоже стыдливо скрыл свою принадлежность к Единой России.
Да ладно. Александр Дмитриевич, кстати, когда и Володин тоже, я помню, в 2012 году они все вышли из Единой России тогда. Для того, чтобы администрация президента ни в коем образом не...
Пошлите мне ссылку, где это написано.
То-то Единая Россия спешно убирала с сайта биографию Александра Дмитриевича после этого его заявления.
Слушайте, да я сам лично помню прекрасно, в 2012 году это было. Вот. И опять же, губернатор был выдвинут все-таки не партией. А я говорю про партийных кандидатов, муниципальные депутаты, вот, каких-нибудь там Жуков-Краснореченцев, да, которые реально были выдвинуты Единой России, никого не пускали, провели фейковые праймари, тупые, глупые и негодяйские, вот, и в результате которых они всех, ну, бастанули. И когда были праймарис, они все были единороссами. Но как только они пошли в народ, они вмиг предали партию. Я считаю, что это просто предательство.
Предатели предатели, конечно.
Сами, я считаю, что люди, которые видят, что единороссы стесняются своей партии, они за нее не проголосовали.
И мы все считаем. За партию,
которые люди стесняются. Я
конечно.
Не стесняюсь, я говорю честно, так и так.
Правильно.
Судите, вот мы такие. Это, по крайней мере, должна быть позиция.
Мы такие, а что делать? Мы такие, да. Ну вот какие есть.
Обманывать людей нельзя.
Нельзя.
И поэтому мне кажется, что сейчас будут определенные изменения, которые мы увидим, да, обсуждать можно сколь угодно, но пока у нас политическое пространство представлено одной силой, которая разделилась и поставила личные интересы выше, чем партийные или государственные. Ну, конечно, будет не очень хорошо.
Виталий, ну, вот. Давайте, и, на самом думаю, деле, действительно, давайте ждать. Позицию. Уверена, что будет, должно быть лучше, потому что хуже уже некуда. Серьезно. Просто проблема в том, что у нас время закончилось. Вот в чем все дело. И я просто еще раз напомню, что у нас был Роман Перл на связи, у нас был Виталий Милонов и Александр Медведева. И спасибо вам большое, что все приняли участие в этом разговоре.
Спасибо.
Картина недели.